Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о том, что, простите, пропустили в прошлом году. Ну, это, конечно, не серьезно. Прошлый год в очень значительной степени был посвящен деяниям Петра Первого. Нештатскому миру, победе в Северной войне, реформе церкви, не к ночи будь помянута, я имею в виду реформа, и введению понятия империи, император. Так вот, пропустили, на мой взгляд, пропустили то, что относится к личности самого Петра. Видим реформы, видим преобразования, победы, триумфы, ошибки, не видим самого человека. Сейчас мы отошли ото всех этих юбилеев достаточно далеко и можем спокойно, не кляня себя за то, что опаздываем к какой-то там дате или что эта дата уже прошла, разобраться с тем, что за человек был Петр Первый, каковы его ведущие характеристики, извините, тактико-технические характеристики Петра, каков он был в быту, в семье, на этот счет немало мифов. И для того, чтобы разобраться в этом всерьез по-настоящему, мы пригласили человека, который изучал Петровскую эпоху специально. Это старший преподаватель Московского государственного института культуры Александр Азизович Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте по традиции начнем с того, что мы называем визитной карточкой героя. Личность Петра. Какие, может быть, 2-3 черты преобладают в ней до всего нашего разговора, предваряя его? Может быть, вы сможете их выделить?
Ну, наверное, первое, что надо выделить, что у Петра было всегда, это чувство его, осознание его высокого предназначения и связанное с ним чувство долга перед государством. И вот это качество помогало ему бороться с такими чертами своей личности, которые были для него характерны, как, можно сказать, трусость. Государь боялся и порой впадал в состояние, близкое к панике. А другой момент – это такая неуемность, неограниченная жажда. Когда она обращалась на благое дело – любознательность, изучение, преобразование. Это энергия твоего чудеса. Но столь же неуемен Петр был и в других своих проявлениях, в своих недостатках, в своих каких-то порочных делах. Здесь он тоже не мог остановиться.
Ну, это то, что народ называет бесшабашность.
Да, в какой-то степени. И третье – это, пожалуй, простота. Вот она была отчасти характерна и для отца Петра, государя Алексея Михайловича, и в какой-то степени будет характерна для его наследников, что Петр понимал в какой-то степени цену ритуалу, форме, но лично был человеком достаточно простым. Всякий ли кто видел избу Петра в Санкт-Петербурге, построенную по его вкусу, или его дворец Монплезир в Петергофе, понимал, что это был человек, в общем-то, чуждой роскоши, вычурности и прочего, который вот стремился жить просто.
Ну, мы видим личность непростую. С одной стороны, огромное чувство долга, призванности к служению. С другой стороны, неукротимость и неумение, скажем так, держать границу между здравыми деяниями и неуемными страстями. Ну что ж, давайте теперь приступим к тому, что такое Петр Первый, самых ранних его лет. Здесь стоит объяснить, каково семейное положение Петра, что он получил в качестве своего окружения, ну, просто по обстоятельствам рождения своего.
Напоминаю, что Петр Алексеевич родился в 1672 году и был шестым и самым младшим из сыновей царя Алексея Михайловича. Из трех, которые дожили до смерти отца, опять-таки он был младшим. Он был сыном государя от второго брака, брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной, брака по любви. Но надо учесть, что во дворце также жили его сводные братья и сестры, дочери Марии Ильиничны Милославской. И отношения между первым и второй семьей царя Алексея Михайловича были, в общем-то, не очень простыми.
Мягко говоря, не безоблачными.
Да. Первые три года жизни Петра были, в общем-то, действительно счастливым младенчеством. Его окружала заботливая мама, его окружали, соответственно, няньки и так далее, его любил отец. И вот это чувство любви к отцу у Петра сохранится на всю жизнь. В 1710 году, взяв Ригу, Петр вспомнит об отце, потому что его отец осаждал Ригу, не смог ее взять. И Петр тогда спросит князя Куракина, который был знаком с его отцом, служил по его дворе, и говорил: «А вот скажи, каков я по сравнению с отцом?» И это вот интересный момент. 1710 год, позади Полтава, блистательная победа, позади основания Петербурга, колоссальные достижения. И все-таки Петр задает вопрос: а вот каков я по сравнению с отцом?
Ну, Алексей Михайлович был незаурядный.
Да, и выслушивает честный ответ, что в делах воинских ты его превзошел, а вот в делах гражданских и государствоустроительных тебе до него еще работать и работать.
Смелый человек, князь Куракин.
Да, но это можно было ответить Петру. Петр был способен услышать такой отзыв.
Ну, а, допустим, помимо отца, мать, братья, ведь, насколько я понимаю, отношение братьев к Петру не было враждебным. Когда отец умрет, Алексей Михайлович, я имею в виду, в 1676 году маленькому Петруше 4 годика, на престол восходит его брат Федор. Он от первого брака, но, тем не менее, он имеет желание помогать своему сводному брату, доставлять ему учителей, игрушки, какие-то пособия. То есть он по-своему пытается заботиться об образовании брата, образовании которого тот в детские годы толком-то и не получил.
Да, безусловно, это связано, конечно, с преждевременной смертью государя Федора Алексеевича. Но Федор Алексеевич очень хорошо понимал свой братский долг и действительно о младших братьях заботился. И надо отметить, что Петр это запомнил. И впоследствии, в очень таком интересном документе, может, о нем всем еще не поговорим, в письме сыну, он будет Федора Алексеевича ставить в пример. Говорит: вот мой старший брат, вот он был больной, но он был настоящий государь, вот он любил лошадей, вот так он ими занимался, вот он был такой в этом деле энергичный и правильный, то есть для него брат будет образцом. Отношение Петра с его вторым братом...
Сейчас введем только очень важную поправку. Федор Алексеевич был больной не умственно, а физически.
Физически, да, естественно.
Он передвигался тяжело, прихрамывал, какая-то была водянка или иной порог чисто физический.
Да, совершенно верно. Петр как раз именно об этом и пишет. Вот. А отношение к второму брату Ивану Алексеевичу тоже довольно интересно. С одной стороны, Иван Алексеевич принадлежал вот к этому группе Милославских, он по матери тоже Милославский, он сводный брат Петра, он родной брат, единоутробный брат царевны Софьи, с которой у Петра будут крайне сложные отношения. И тем не менее Петр никогда не будет проявлять к нему враждебности. До самой смерти государя Ивана Алексеевича он будет писаться первым в титуле русских государей. Петр все время будет, во всяком случае в письменных документах, обращаться к нему с великим почтением, а после его смерти возьмет опеку над его женой, его вдовой и дочерями, и постарается как может устроить их жизнь. Получится у него это не очень, но Петр, по крайней мере, искренне старался.
Ну, могло быть и хуже.
Да.
А в конце концов, позаботиться о них больше уже было некому. Ну что ж, это мать, отец, братья, но была еще и сестрица, тут все сложнее.
Да. В 1682 году, после смерти царя Федора Алексеевича, в Москве происходят бурные события, вошедшие в историю как Хованщина, такой стрелецкий бунт. У него много причин, мы сейчас, наверное, не будем углубляться подробно в его анализ. Скажем, ситуация следующая, что фактически царская семья оказалась в заложниках у бунтующего столичного гарнизона. И в царской семье нашелся один решительный человек, который сумел взять ситуацию под контроль, спасти семью, усмирить мятеж. И этим человеком была женщина, им была царевна Софья Алексеевна. А женщина, получившая прекрасное образование, а женщина энергичная, женщина тоже воспитанная с чувством долга перед государством, и женщина, которая немало хорошего сделала потом для России. Проблемой будет в том, что именно с Софьей отношения у Петра, главным образом его родственников Нарышкиных, не сложились самым категорическим образом. Вплоть до того, что Нарышкины обвиняли Софью вот как раз в организации этого самого стрелецкого бунта. И Петр поселяется в подмосковном дворце в Преображенском, и вокруг него образуется, ну, такой своего рода оппозиционный двор.
Малый двор.
Да, по отношению к большому двору Софьи и Иоанна в Кремле. И по мере взросления Петра конфликт между ним и сестрой будет усугубляться. Причем здесь проявляется, наверное, впервые такая особенность Петра, как, ну, своего рода внушаемость. Петр всю жизнь был подвержен влияниям своего окружения. Со временем он научится это осознавать, со временем научится этому противостоять. Но в юности особенно Петр был очень внушаем. И Софья не предпринимала никаких шагов, чтобы лично договориться с братом. То есть она такую попытку предпримет уже в последний момент, когда...
Когда дело ее было проиграно.
Да, так сказать. Но это было слишком поздно. И в результате отношение царя к его старшей сводной сестре будет крайне враждебным.
Дорогие радиослушатели, мы вскоре продолжим разговор об отношениях Петра и его старшей сестры, царевны Софьи. А сейчас пришло время освежить наши разговоры музыкой, и вы услышите сейчас достойное есть произведение царя Федора Алексеевича, старшего брата Петра I. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и в гостях у нас замечательный историк, старший преподаватель Московского государственного института культуры Александр Азизович Музафаров. Мы говорим о личности Петра I, и мы остановились на его конфликте с сестрой, Понимаете, вот как ни парадоксально, сводные братья, принадлежащие вроде бы враждующим друг с другом кланам Милославских и Нарышкиных, а там за ними стояли еще целые группы друзей, соратников, приближенных. Слава богу, вот еще от первой супруги Федора Алексеевича не осталось никаких дополнительных кланов, а вот от второй Апраксины остались, и они перейдут на сторону Петра в этом конфликте. Между мужчинами вражды не было, а вот между взрослой, властной, умной Софьей и юношей Петром вражда разгорелась. Ой-ой-ой, какая.
Ну, мне кажется, причина здесь в том, что для братьев Петр не был помехой в их пути к престолу и помехой их власти. Они были старше его, и по всем правилам тогдашнего русского общества Петр не мог оспаивать их власть. А главная беда Софьи была в том, что ее власть была властью временной. Она была своего рода правительницей, пока братья не войдут в совершеннолетний возраст.
Регеншей.
Да. А потом будут использовать этот термин. Тогда используют термин правительница. Но вот проблема была в том, что по мере того, как братья подрастали, влияние, юридические основания власти Софьи таяли. И с этим связаны, кстати, свадьбы и обоих братьев, Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича. И вот на свадьбе Петра, наверное, можно остановиться чуть подробнее, потому что она окажет такое же большое влияние на его дальнейшую жизнь, положит начало его семейной драме. Дело в том, что эта свадьба была весьма необычной для свадеб русских государей. Во-первых, невесту Петру выбрала мать, не устроив традиционный тогда для московских царей смотр невест.
Но это был малый двор, и могли просто не обеспечить достаточных средств, сказав, а, как-нибудь сами обойдетесь.
Нет? С одной стороны, мало, с другой стороны, двор-то государев, и я думаю, что желающих породниться с царской династией было бы немало. Но здесь обошлись без этого. Я думаю, что здесь какая причина в самом характере Петра. Дело в том, что Петр еще юноша, он еще увлекающийся такой молодой человек, и в этот момент он не проявляет никакого интереса к государственным делам. Петру в это время интересна воинская и водная потеха. У него есть потешные полки, у него есть потешная флотилия, гремят барабаны, стреляют холостыми мушкеты, ружья, плавают кораблики по Плещееву озеру, и царь весь с головой ушел в этом.
То есть, иными словами, державная наука по боку, девчонки тоже неинтересны, но о девушке потом.
Совершенно верно, то есть государя интересует сейчас наука воинская, из которой потом вырастет его черты как его полководца, но родственникам и сложившимся вокруг них вот этому клану политических советников ждать не досуг. Надо показать, что царь уже вырос. Как? Женив его. Женат человек уже полностью совершеннолетний в своем праве. И Петру выбирают невесту, Евдокию Лопухину. Отзывы о ней современников довольно интересны. С одной стороны, она была очень красива. И красоту ее отмечали многие. С другой стороны, в общем-то, нельзя сказать, что Евдокия была такой вот тюремной девицей, совершенно чуждой. Нет, она была образована, сохранилась их переписка с Петром, так сказать, поэтому можно, причем сохранить письма Евдокии Петру, а, видимо, свои письма Петр уничтожил впоследствии. Но, тем не менее, видно, что это была грамотная женщина, которая вполне могла, так сказать, вот, поддерживать с мужем такие отношения. Вот. Она была старше, по некоторым сведениям, государя на 3 года, что было нетипично для Руси того времени.
Ну, мягко говоря, нетипично, да. но вот у Михаила Федоровича жена была старше даже лет на 5.
Вот. И потом вот происходит эта свадьба. И почему, так сказать, Петру отказали в выборе? Ну, я думаю, что, скорее всего, почему? Потому что если Петру предоставили возможность сделать выбор, он бы постарался бы максимально от этой обязанности уклониться. Он бы уехал в очередной раз бы в Переславль, ушел бы своими солдатами там, в подмосковные леса учиться военному делу и постарался бы проволынить это как можно дольше. Но родственники настояли, состоялась свадьба, и, как отмечает свидетель, любовь в первый год между супругами была изрядная.
А вот давайте-ка напомним даты всего этого брачного процесса.
1688 год. Да, то есть
Петру?
16 лет. Вот. И в следующем году происходит разрыв Петра и Софьи. Происходит переворот, который приводит Нарышкина к власти. А в эту эпоху, да, происходят так называемые крымские походы князя Голицына. Князь Голицын, глава правительства Софьи, глава посольского приказа, оберегатель престола, хороший дипломат, неудачливый военачальник. В общем, успеха в этих походах не добивается. Положение правительства пошатнулось. А Нарышкины пытаются это использовать для давления. Петр, например, отказывается приехать в Кремль, чтобы вручить награды отличившимся в походе воеводам и офицерам. А со стороны Мирославцев раздаются слухи, что сейчас мы соберем стрельцов, сейчас мы пойдем на Преображенское, там всех в стиле Хованщины решим вопрос.
Но на самом-то деле намерение раздавить Малый двор с помощью стрельцов или иных сил, оно существовало? Или это в большей степени миф, элементы слухов, наговоров, клеветы? Что там на самом-то деле-то было?
Да, скорее всего, в основном это был, конечно, шум. Потому что реально поднять солдат против, пусть младшего, но законного государя, было бы крайне сложно. К тому же, как показали последующие события, далеко не все стрельцы и солдаты московского гарнизона были на стороне правительницы. А дальше произошло следующее. Два стрельца, Яков Мельнов и Иван Ладыгин, прибежали в Преображенск и сказали: вот в столице набат, на тебя идут полки. Государь испугался. Юный государь вскочил на коня, и вот как был, в чем был, ускакал в Троице-Сергиев монастырь.
Бросив жену, заметим.
Бросив жену, бросив мать, бросив вообще все, ускакал. За ним прискакали свита, за ним под прикрытием потешных батальонов ушла мать с, так сказать, невесткой.
Вынула сына из-под дивана.
Да. И дальше Петр Нарышкин считает, что раз начали, значит, надо начинать игру, и в Москву летит указ Петра быть к полкам, к Троице для великого государева дела. И выясняется, что далеко не все столичные полки готовы исполнять приказы из Кремля и оставаться на месте, потому что уходит полк Лаврентия Сухарева, получивший потом в награду Сухареву башню за этот подвиг, уходит еще ряд стрелецких и солдатских частей, уходит полковник Патрик Гордон с солдатскими выборными полками, да, то есть и сила начинает постепенно склоняться на сторону Малого двора. И вот тогда Софья решает лично поговорить с братом. Выезжает в сторону Троицы, но в селе Воздвиженское ее карету останавливают люди Петра и говорят, что это не велено тебе, матушка-царевна, а велено тебе возвращаться в Москву и ждать его государева решения. А родственники не допустили встречи брата и сестры. Понимали, возможно, что, возможно, они сумеют и договориться. Потому что вот впоследствии мы увидим, что в жизни Петра бывали такие моменты, когда личное общение прорывало какую-то вот такую череду враждебности.
Но тут ведь довольно парадоксально. Нарышкины, то есть мать Марии Кирилловны, ее родня, их друзья, они, безусловно, враги Софьи. А вот брат и сестра враги совершенно не безусловно, потому что они родная кровь по отцу. И действительно, старшим родичам, может быть, и не хотелось бы, чтобы они помирились, и они старались не допустить этого любыми методами.
Совершенно верно, потому что им-то хотелось оттеснить выдвиженцев Софьи от власти и самим туда сесть. Их мало волновали, а отчасти даже судьбы Отечества. Ну, хотя, конечно, они прикрывали идеями, что они-то справятся с государственными делами-то лучше, чем милославские их люди. Вот. Хотя, опять же, не факт. Ну... тем не менее, Софья сослана в Новодевичий московский монастырь, Петр возвращается и посылает брату Ивану письмо, что, мол, сколько можно сестре нами править, мы с тобой взрослые люди, мы будем править, ты старший государь, я младший. И начинается вот с того, что он называет самостоятельным правлением Петра, хотя в реальности первые, по-моему, 7 лет до 1696 года Петр разделяет власть со старшим братом Иваном Алексеевичем.
Вот здесь вопрос, который многих беспокоил: а что собой представляет Иван Алексеевич? По мнению одних, это человек незаслуженно забытый, он имел волю, чтобы участвовать в государственных делах. По мнению других, это живой инвалид, едва живой инвалид, который вообще ничего не мог сделать. Но уж во всяком случае, наделать детей у него воли хватило. А и впоследствии его дочь Анна Иоанновна была императрицей всероссийской. А что там на самом деле?
Там интересный момент. Одна из действительно загадочных фигур русской истории, потому что про него говорят, что он был болезненный. С другой стороны, болезненный Иван Алексеевич прожил дольше, чем все остальные сыновья Алексея Михайловича от первого брака. Он, так сказать, самый старший из них в момент смерти был. А у него, опять же, было трое здоровых детей, правда, все девочки. Да, он не действовал в политике активно, но никому не позволяло действовать его именем. Ведь с Милославским было бы очень удобно, если бы Иван штамповал нужные им указы и отстранил бы Петра от власти, как старший брат. Но ведь он этого не делал и не дал сделать. То есть фигура загадочная. Возможно, он действительно имел какие-то физические недостатки. Возможно...
Говорят, что у него глаза были собраны к переносице, и от этого очень страдало зрение, например.
Может быть, но в любом случае нельзя говорить, что это был такой вот безвольный, сумасшедший человек, который ничего не решал. Это был действительно государь, который, ну, если не делал сам ничего, по крайней мере, никому не позволял прикрыться своим именем и творить что-то другое.
Ну что ж, мы подошли к моменту сложному. Прежде чем мы начнем говорить о браках Петра, мы должны зафиксировать очень важный момент. Петр в детстве, в отрочестве не получил особенного образования, обучения. Его игра в солдатики, его походы на Плещеево озеро и существование потешной эскадры – это еще не образование. Он узнал горечь столкновения с роднёй, и у него, очевидно, был момент недоверия к ней. И мы поговорим еще, как это отольется на его браках, и какие уязвимые места это в его душе оставит. Но вот момент, который, опять-таки, беспокоит многих. Есть определенное влияние на московский двор со стороны зарубежных сил. И мне приходилось встречать утверждение, согласно которому при Софье Голицыне, ну и в меньшей степени при Федоре Алексеевиче до того, достаточно влиятельно при дворе были представители католических держав. Речь Посполитой, Германской империи, я имею в виду Австрии на тот момент. И позднее при Петре те резкие телодвижения политические, которые были совершены, в значительной степени есть даже и не шаги родни Петра, и не самого Петра, а партии протестантских держав, то есть там Северной Германии, допустим, Дании, Нидерландов, которые разыгрывали Петра как фигуру в политической борьбе за преобладание в российских политических делах. До какой степени вот это борение двух различных вероисповедных европейских партий повлияли на личность и на молодые годы Петра?
Ну, здесь надо учесть, что, конечно, Москва или вообще российская держава в ту эпоху уже участник большой европейской политики. И, конечно, при московском дворе были иностранные дипломаты, которые отстаивали и интересы своих держав, и своих вер. Но мне кажется, что здесь важен момент, что это момент, когда в Европе происходит определенный разворот от интересов конфессиональных к интересам складывающихся национальных государств и империй. Потому что, да, безусловно, мы видим, что Петр любил голландскую культуру, любил бывать в Голландии, бывал в Англии, но, во-первых, боже, помню, что на протяжении всей Северной войны его ближайшим союзником была католическая Речь Посполитая, так сказать, причем ее короля Петр там, ну, чуть ли не из помойки потом вытаскивал, приводил в божеский вид и сажал обратно на трон.
Ну, это вопрос уже расходных материалов самого Петра Первого, скажем так.
Скажем так, да. В то же время Петр породнился династическим браком с австрийским императорским домом, да, женив своего сына на, так сказать, немецкой принцессе, сестра которой выйдет замуж за австрийского императора. То есть, и скажем так, если говорить современным языком, политика Петра была отчасти многовекторной. Безусловно, протестантский вектор при нем усилился, но не ценой такого жесткого разрыва с прежними связями.
То есть, иными словами, не будем этот фактор преувеличивать.
Мне кажется, да.
Ну, хорошо. Дорогие радиослушатели, вот мы подводим итог под юношеским периодом в судьбе Петра I, когда много всего было предопределено, но далеко не все, он сам, как взрослая личность, много исправит, а кое-что разрушит. И мне хотелось бы напомнить вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем наш диалог ненадолго, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».